Доброй ночи. Тишина, пожалуйста, мы в эфире. Доброй ночи. Во-первых, очень хочется мне поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв и прислал письма с предложениями, темами, мыслями о том, как должна развиваться эта программа дальше. Поверьте мне, я каждое письмо прочел и буду продолжать читать. Но у нас нет ни сил, ни возможности ответить на все ваши письма. Мы постараемся отвечать на них по мере надобности, возможности в эфире. Тем, что мы делаем и как мы делаем. 20% писем получат ответ по почте. Тема сегодняшней нашей программы уже не раз звучала в эфире, но всякий раз мы говорили об этом, обсуждая тот или иной аспект состояния современной науки. Сегодня же речь пойдет о, наверное, главном, о чем вы в своих письмах постоянно задаете вопросы. Как, из чего, когда появилась наша Вселенная? Что было до того, как она появилась? Чем закончится вся эта грандиозная эпопея существования нас с вами? Не только нас с вами, но и мира, который нас окружает. Обо всем этом сразу после рекламы. У меня к вам просьба. Давайте начнем мы наш разговор с одного небольшого условия, которое я вам поставлю. Давайте вы будете сегодня говорить так, как будто вы являлись свидетелями начала возникновения Вселенной. Я понимаю, что есть разные теории, разные гипотезы, но все-таки вот ценность это все приобретает в глазах зрителей, в моих собственных, поскольку я ничуть от них не отличаюсь, когда у меня возникает полное ощущение, что говорит человек при этом присутствовавший, да. Вот возможно это, не уходя от научной точки зрения, никоим образом не спекулируя, помня о том, что вы на телевидении, вот сделать именно так.
Ну, вот я думаю, что можно говорить не от лица человека, который при этом присутствовал, а говорить, опираясь на незыблемые факты, которые установлены в космологии. И только опираясь на них, предлагать модели или еще что-то, но ни в коем случае не фантазировать, не измышлять и не пытаться как-то достраивать собственным воображением то, что остается до сих пор неизвестным.
Все-таки остается до сих пор неизвестным. Остается. Потому что я почему начал так программу, да, судя по письмам, у очень многих наших зрителей возникает ощущение, что с этим-то уже все ясно. Да, вот большой взрыв, все, что происходило первые секунды, там, доли секунд, секунды, тысячелетия, миллионы лет после большого взрыва, это все понятно. Многих интересует вопрос, что было до этого, поскольку человеческий разум так устроен, что понять, как из ничего возникает все, очень сложно. И огромное количество, я прошу прощения за такое вступление, но эта тема на самом деле интересует очень многих. Одна пожилая учительница математики с большими извинениями на двух страничках прислала свою теорию возникновения Вселенной. Каково же было мое удивление, когда она, изобретая термины, называя вещи не так, как принято в современной физике, достаточно точно и подробно описала общепринятую как бы модель большого
схемы.
Взрыва. Да, схемы большого взрыва. Что интерес к этому огромный. И...
Ну, вы знаете, что это было сделано, допустим, тем же Моисеем в Библии. И тоже очень подробно и точно. И чем больше люди узнают об этом факте, тем больше удивляются, что насколько это совпадает с тем, что написано в книге «Бытия». И потом, знаете, что вот как написано в той же самой книге, в Библии, что вначале было слово, а слово у физиков – это действие. Действие, которое вот уж почти два столетия мы пытаемся написать. Это действие, которое написано от зависящее от полей пространства. Угу. И это действие было получено, ну, так сказать, основные понятия введены, так сказать, Фарадеем, потом Максвелл написал это действие, и затем уже физики в течение вот этих последнего столетия, которое было перед нами, оно получило это действие стандартной модели, это действие общей теории относительности. И если когда мы говорим, что надо что-то объяснить, то надо исходить из этого действия полученного. И физики, когда говорят об этом, то они опираются на опыт, который показывает, что Максвелл получил действие почти полтора века тому назад. Но ведь оно же работает уже в других условиях. Квантовая электродинамика работает. А электродинамика была написана Максвеллом. Значит, мы можем вот это самое действие перенести в начало Вселенной. Но для того, чтобы перенести его туда, в начало Вселенной, надо понять, каким образом ввести наблюдателя. Потому что без наблюдателя мы не можем. И вот то, что вы как раз сказали...
С этого я и начал.
Да.
Конечно.
Так вот, оказывается, что в современной физике, как ни странно, вот, потеряли этого наблюдателя. Вот Эйнштейн его ввел. Это его, так сказать, была гениальная идея. Это эйнштейновский наблюдатель. А в современной физике, вот, чтобы ввести наблюдателя, нужно сделать какие-то определенные совершенно правила, так сказать. То есть, и вот, когда мы говорим «объяснить», то мы под этим понимаем вполне определенную логику, логику Аристотеля. Но ведь знаете, что есть и другое понятие объяснения. Ну, допустим, понятие объяснения в классической физике. Написано уравнение, заданы начальные данные. Вот Лаплас сказал, дайте мне начальные данные, я объясню весь мир. Но на самом деле сейчас, в современной релятивистской физике, вот для того, чтобы объяснить сокращение релятивистское или, допустим, изменение различных длин жизни нестабильной частицы, допустим, движущейся на релятивистском поезде, то машинист видит одно время жизни, а стрелочник видит другое время жизни. Относительно чего? Значит, получается, что частица имеет две реальности. Вот точно так же вот мы сейчас с Борисом Михайловичем обнаружим, что Вселенная имеет две реальности. Реальность полевую и реальность геометрическую. И когда мы говорим об объяснении, то надо вводить еще новое понятие – отношение. Отношение между тем, что видит стрелочник и машинист. Понимаете, это уже новое по сравнению с тем, что было в классической физике.
Это мы начали все-таки с очень высокого порога понимания.
Дело в том, что надо же, так сказать, как-то ограничить рамки, так сказать. И если я буду рассказывать на этом языке, так сказать, каким образом мы будем объяснять происхождение Вселенной, эволюцию Вселенной, большой взрыв, то оказывается, что большой взрыв – это то же самое, что вот отношение между стрелочниками и наблюдателями. То есть что такое большой взрыв? Это зависимость шкалы пространства от времени. Но если вдруг обнаруживается, что время, шкала пространства, есть параметры эволюции одного описания, полевого, а время геометрическое, которое мы измеряем на часах, параметры эволюции другого описания, геометрического, для каждого из этих описаний есть своя логика Аристотеля, то отношение между этими логиками будет вот этот большой взрыв. Я не могу объяснить его чисто классически. А народ понимает чисто классически.
Но ведь его назвали большим взрывом,
да.
Тем самым оказав не очень хорошую услугу, наверное, физике.
Ну, правильно, так сказать. Я об этом и говорю, что существует два различных способа объяснения в современной физике. И вот я предлагаю наиболее сложный метод, то есть сложный путь. И, по-видимому, этот путь более правильный, более адекватен. Потому что Вселенная – это то, что содержит нас самих, объясняющих. И вот оказывается, еще в третьем веке, и четвертом, прошу прощения, значит, наши вот эры, для того, чтобы объяснить того, кто создал нас самих, вот, значит, фактически вот такую логику придумал Василий Великий. Это вот логика Святой Троицы. Он ввел несколько аристотелевых схем и показал, что есть отношения между вот этими схемами, которые не описываются ни одной из аристотелевских схем. И эта логика известна, она вот известна, так сказать, с 4 века. Это и есть как раз принцип дополнительности. Ну, так сказать, вот если мы не можем одной схемы описать, то надо обязательно включить другую схему. И тогда мы описываем, как бы, так сказать, две стороны. У нас как бы одна суть раздваивается, возникает две реальности. Одна частица, так сказать, она как бы имеет две реальности. Реальность для машиниста и реальность для стрелочника. Точно так же Вселенная имеет две реальности. Полевую реальность. Как вот предположил, допустим, тот же самый Фарадей, так что есть все поле, все поле. Все состоит из полей. Частицы, есть колебания поля. И есть геометрическая реальность. И вот, оказывается, можно построить преобразование, которое переводит полевую реальность в геометрическую, переводит шкалу пространства во время, измеряемое на часах. и переводит тогда все частицы, которые есть в возбуждении поля, в некие объекты, которые, так сказать, геометрические объекты, которые могут рождаться. Вот сам факт рождения вот этих объектов, так сказать, он может описываться как преобразование. Не как вот решение уравнения, а как преобразование от одной реальности к другой реальности. И вот сейчас возникает очень интересная концепция происхождения Вселенной, которая именно объясняется как отношение вот этих двух реальностей, полевой и геометрической.
Давай я скажу все-таки об одной реальности.
Ну, хорошо, пожалуйста.
Вот, возвращаясь к вашему вопросу, если опуститься вот как бы ниже уровнем и встать на точку зрения человека, живущего на Земле, то исторически ясно, что его горизонт, вот в смысле космологии, расширялся, и довольно быстро. Это Птолемей, Коперник, это ограниченная Солнечная система и звезды где-то на хрустальном куполе. Даже Кеплер поместил звезды на расстоянии от Солнца в 60 земных радиусов. Это не так далеко. Только Галилей, имея в руках уже подзорную трубу, увидел, что, оказывается, Млечный Путь тоже состоит из звезд. А затем на рубеже 18 века Гершель увидел другие галактики. То есть расширялось поле зрения, расширялось понимание, и люди таким образом, шаг за шагом, понимали, что мы не пуп Земли, будем говорить так, что вокруг нас, будем говорить, однородная, изотропная Вселенная. Это означает, что где бы вы ни находились, вы более-менее будете видеть одно и то же, что есть у вас не будет каких-то пустот, не будет сгущений, но я имею в виду большие масштабы. В больших масштабах, и это сейчас принято, Вселенная однородна и изотропна. Отсюда вот возникает принцип в этой логике, будем говорить так, что давайте исходить из этого положения и давайте посмотрим на те факты, которые преподносит нам не только там наблюдательная астрономия, но и привлекая сюда все имеющиеся в нашем распоряжении физические законы, которые мы установили на Земле, и считать их правильными и там. Вот исходя из этого и возникла так называемая стандартная космологическая модель, которая до сих пор здравствует, и на ее основе идут дальнейшие развития. Ну, коротко, что это такое? Значит, если раньше, до Эйнштейна, люди стояли на точке зрения Ньютона, который тоже считал Вселенную бесконечной, то, развивая последовательно эту теорию, они столкнулись с рядом противоречий, неразрешимых в рамках того подхода. Ну, вот для наглядности. Противоречие сияющего неба. Его можно так объяснить. Оно в тех рамках не снималось. Значит, вот над вами бесконечное число звезд, стационарная Вселенная. Если можно, вот не просуммировать, а так называемый, проинтегрировать всю их светимость, этих звезд, стоящих на месте, не спускающих излучения, то оказывается, что количество излучений, падающего на Землю, света, должно было бы быть огромное. То есть с заходом Солнца наше небо бы не темнело. И вот первое противоречие ньютоновской, так сказать, космологии. Оно называется парадоксом Олбрайта. Ряд других парадоксов. Теперь появляется эйнштейнская теория гравитации, которая, ну, можно сказать, уточняет Ньютона, дает возможность взглянуть дальше, где, в рамках которой снимается ряд противоречий. Но даже развивая вот эту стандартную космологическую модель на основе общей теории относительности, опять люди по мере ее развития сталкиваются с рядом противоречий.
Можно вот я тут скажу как раз? Вот здесь сейчас действительно мы переживаем кризис стандартной космологической модели, очень серьезный кризис. Это связано с последними данными по суперновым, которые, по-видимому, о них здесь говорили.
Ты пояснишь, это суперновые звезды.
Да, суперновые звезды. Это фактически данные о зависимости от расстояния красного смещения. И вот эти данные, суть состоит в том, что эти данные говорят о том, что Вселенная расширяется не за счет вещества наблюдаемого, так сказать, который, а за счет некой странной, ее назвали субстанцией, вот. И вот, так сказать, закон развития этой Вселенной, опять мы возвращаемся к инфляционной эпохе, то есть некая инфляция, некий лямбда-член, который вот вводил Эйнштейн, потом убирал и так далее. И вот возникает очень интересная ситуация, когда у нас есть две очень важные эпохи. Это эпоха химической эволюции, которая требует материи в виде радиации. И она рассчитана вся, книга Вайнберга известная, «Три минуты», она вся написана на основе, так сказать, радиационной эпохи, это материя. И вдруг, значит, у нас в наше время этой материи нет. То есть Вселенная расширяется без материи. И вот это основной парадокс современной космологии,
который... Кстати, материальная Вселенная расширяется без материи.
Да, вот, значит, вначале она была... Вначале требуется материальная Вселенная до эпохи рекомбинации.
Я расскажу, что было вначале.
Ну, давайте мы все-таки пойдем, если можно сказать, это в хронологии.
Да, по хронологии давайте.
Да, с момента появления времени.
Да, совсем коротко. Значит, вот в рамках этой стандартной космологической модели и теории относительно Эйнштейна, будем говорить, ученый, изучавший этот математический аппарат с привлечением ряда важных физических фактов, а именно, первый и очень важный факт, это он был наблюден в 1936 году, означал... 1921 было обнаружено так называемое красное смещение спектральных линий дальних галактик. И было однозначно интерпретировано в то время, 29-й год, да, как разбегание этих галактик во все стороны. Значит, здесь надо подчеркнуть, что это не разбегание от Земли, а разбегание всех ото всех. Это вот очень простая модель, резиновый круг, который вы растягиваете во все стороны. Все точки, расположенные на этом круге, на этой диске, будут друг от друга удаляться.
Или шарик иногда называют.
Да, это, да. И вот этот факт в рамках вот общей теории относительности однозначно интерпретировался, что нам нужно выбрать модель, нестационарной Вселенной. Эта модель была впервые предложена вот российским ученым Фридманом, которая действительно дала ряд очень важных ответов на то, что наша Вселенная расширяется. Это красное смещение либо объясняется убеганием, либо вообще расширением всей Вселенной галактик. И второй очень важный физический факт, обнаруженный уже, вот, как я сказал, в 1936 году, это обнаружение так называемого реликтового излучения, предсказанного тоже русским ученым Гамовым, исходившим из того, что если у вас произошла первая вспышка, первый взрыв, послуживший вот к этому расширению Вселенной, то после него должно остаться, ну, как бы замерзшее в пространстве это реликтовое излучение. Оно, как говорят, планковское, это излучение, как говорится, находится в черном ящике при температуре 2,7 Кельвина. И этот факт неизбежно требовал объяснения в рамках вот этой стандартной космологической гипотезы или модели. И она развивалась. Теперь уже вот Виктор Николаевич упомянул о противоречиях последнего времени. Это... противоречия более специальные, которые потребовали введения так называемой инфляционной модели, что на ранних стадиях Вселенная расширялась очень быстро. Ну, если это понятный термин, экспоненциально. И экспоненциально быстро, поскольку вот тоже реликтовое излучение, оно изотропно. В каком направлении вы его не изучаете, оно отовсюду идет одинаково. Это значит, оно было испущено какой-то очень гомогенной системой, которая не отличалась на больших расстояниях друг от друга. Этот факт чрезвычайно интересен и требует своего объяснения. И он в рамках этой модели был объяснен. И затем вот новейшие данные по вспышкам сверхновых звезд, которые, начиная с Кеплера, по-моему, фиксировались на небе. Это крайне интересное явление. Эта сверхновая живет очень короткое время по космическим понятиям. И излучает столько энергии, сколько излучает галактики. Ну, не говоря о механизме, ведущем к этому явлению, вот они, эти, так сказать, сверхновые, как свечи на небе, дают, которые зажигаются, можно сказать, на мгновение и тухнут, они дают очень богатый материал, который тоже подлежит объяснению в рамках этой космологической теории. Поэтому она в данный момент не может быть считаться завершенной. Это вот, так сказать, классическая космологическая модель. И картинки, которые рисуются на основе этой модели, вот одна из них здесь висит, демонстрирует вот этот самый сценарий большого взрыва и разлета вещества, которое по мере разлета меняется. Вначале оно является раздробленным, как говорится, на мельчайшие части. Затем происходит синтез. Ну, вот тут, если понятно, что такое кварк, то дальше кварк объединяется в нуклоны. Электроны поглощаются нуклонами, образуют атомы. Вот это отделившееся то самое реликтовое излучение, которое теперь мы можем наблюдать во всей Вселенной. И так далее, вплоть, как говорится, до возникновения вот нашей галактики и Солнечной системы. Эта картинка демонстрирует то же самое, только вот как бы в этом направлении, ну и в разных шкалах. Вот, собственно говоря, это как бы базовое представление, бытующее теперь для астрофизиков, не вдаваясь в подробности, вот связанные с этими трудностями, они остаются в рамках этой модели. Хотя, я вот сейчас хочу последнее сказать, существуют и стационарные модели Вселенной. Они по-своему привлекательны. Модели, когда для их существования требуется, правда, чтобы рождалось вещество, ну, например, три нуклона на квадратный километр, но тем не менее. Вот такие модели тоже существуют, но и у них есть свои трудности. И я последнее, что хочу сказать, например, трудность стационарной модели – это почему не наступает тепловая смерть, если она существует бесконечное время, энтропия растет, температура выравнивается, и мы давно бы должны были бы замерзнуть. Есть модели осциллирующие. Это все связано с плотностью вещества нашей Вселенной. Сначала она расширяется, потом начинает схлопываться, и нашим потомкам грозит горячая смерть. Вот коротко совсем о этих подходах, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Вот, может быть, Виктор Николаевич еще остановится на трудностях.
Ну вот, я хотел бы все-таки продолжить эту тему кризиса современной космологии. Дело в том, что действительно это связано с тем, что приходится совмещать несовместимые вещи, одновременно, так сказать, привлекать материю для объяснение химической эволюции и не привлекать материю для объяснения современной эволюции вот, в настоящий момент. И вот, когда мы говорим о том, что очень многие данные сейчас свидетельствуют о том, что действительно материи очень мало во Вселенной, это 3% от того, что ее движет, или 4%, или 5%. Это максимальное, так сказать, вот, что дают люди.
Видимый
материя. Да, вот видимая материя. Но дело в том, что когда говорят о материи, то предполагают, что уравнение состояния или пыль, или радиация. А здесь же уравнение состояния совсем другое дают наблюдательные данные. То есть, прошу прощения, наблюдательная космология. То есть, так? Так вот, оказалось, что когда мы говорим о том, что не материя двигает Вселенную, а Вселенная это все-таки, когда мы говорим о Вселенной, это метрика, это поля, это некое коллективное движение полей. Так вот, оказывается, для того, чтобы, ну, тривиальное предположение, что существует инерциальное вот это движение полей в полевом пространстве, но для этого надо знать геометрию пространства. Для этого надо построить геодезические и посмотреть, какое будет движение вдоль этих геодезических с постоянным импульсом. Так вот, оказывается, геометрия этого пространства была построена у нас в Дубне Борисовым Агиевецким еще в 1974 году с помощью, так сказать, очень мощного аппарата метода фон Картана. Я, значит, пытался вот сразу через два года, так сказать, выяснить, каким образом строить там геодезические линии, так сказать, и как, ну, там есть целая серия работ. Так вот, оказалось, что действительно, если мы введем понятие движения Вселенной вот, как инерциального движения, так сказать, так, и то оказывается, это инерциальное движение, относительное движение, подчеркиваю, что относительное движение, оно ведет к конформной космологии, оно ведет к постоянной Вселенной, но меняющимся массам. Это вместо того, чтобы окно раздвигаться и все, что стоит в окне, так сказать, оставаться на месте, наоборот, окно стоит на месте, а все, что в окне, сжимается. То есть мы сжимаемся. Это противоположная точка зрения. Потому что эта шкала пространства уходит в массу. Масса стремится на бесконечность, так сказать, а эффективная камптоновская длина стремится к нулю. Вот. Так вот, оказывается, что в этом подходе одна и та же, один и тот же, так сказать, ну, вот это уравнение состояния движения Вселенной по инерциальной линии описывает одновременно и стадию эволюции, химической эволюции, и современные данные по суперновам. Одна стадия описывает. И эта стадия, это, так сказать, если ее характеризовать, это значит, шкала пространства пропорциональна корню из времени. И вот там на середине как раз находится вот эта картинка, которая взята из нашей работы совместной с немецкими физиками. Вот внизу написано, я сейчас вот покажу. Да, это вот опубликовано вот в этом Physletters недавно мы с Давидом Бляшки и с авторами. Значит, и вот эта прямая линия черная, это и есть инерциальное движение по Вселенной, и, так сказать, и она прекрасно описывает все данные по суперновам. И она же описывает данные химической эволюции. Теперь, вот эта, значит, модель, чем она хороша? Она хороша тем, что по своей простоте она позволяет и как бы поставить вопрос о происхождении материи. То есть до сих пор что значит материя? Что значит происхождение материи? Если вы говорите, что Вселенная началась из точки, началась как какой-то огненный фаербол, шар, то спрашивается, а откуда материя в этом шаре возникла? Ну, Вселенная сама может возникнуть, сама шкала может быть какой-то начальной данной, какая-то константа быть, так сказать, неравная нулю, и время, и так далее. А вот откуда возникла материя? Оказывается, вот наша модель позволяет и поставить этот вопрос. И оказывается, что если мы сделаем вот это самое, введем относительное движение в стандартную модель и в общую теорию относительности, сделаем соответствующее преобразование и посмотрим, что является сингулярным, какое поле является наиболее сингулярным с точки зрения рождения. Это, оказывается, векторные бозоны, открытые в 1984 году на Церновском ускорителе. Это было предсказано Фадеевым Славновым, я исследовал, так сказать, и Агиевецкий Полубаринов в Дубне, что действительно массивное скалярное поле имеет по массе сингулярность. Так вот, оказалось, что в нашей модели стационарной Вселенной температура есть инвариант. Инвариант этого движения. Как бы, так сказать, температура задает планку, а масса меняется. Вместо того, чтобы массы были константы, а температура проходила по ним. Так вот, эта температура вычисляется довольно просто и с помощью там, времени релаксации, оценка дает. Эта температура оказалась равной Хаббла умножить на массу в квадрате этого WZ-бозона 1/3. И оказалось, точность равна 2,7 градусов Кельвина.
То есть ваши теоретические расчеты совпали с измеренной температурой.
Да, и, так сказать, оказывается, что вот это происходит вот рождение WZ-бозонов. Затем все, что мы, как говорится, имеем, это продукты распада этих WZ-бозонов.
Так, давайте еще раз. Еще раз, как в учебнике физики пятого класса. Предположим, по вашей теории издали учебник по физике для пятого класса. Да, а можно, может быть, вы вмешаетесь и попробуете это. Я эмоционально, будучи вовлечен в ваш вовлеченный рассказ, понял, наверное, 1/10 из того, что вы сказали.
Ну, да.
Это неудивительно.
Да, неудивительно.
Поскольку я представляю аудиторию, можно все-таки, да, вот так же, как вы очень наглядно проиллюстрировали это на примере с окном,
да,
увеличением или уменьшением окна или того, что в нем находится. А еще раз, в нескольких словах, рассказать то же самое, что вы сейчас рассказали, но чтобы я понял.
До пальца, да. Ну, представляете себе, что, конечно, я же еще раз сказал, что основное для меня это слово, то есть это действие. Действие, которое было получено в течение 2 столетий. Общая теория относительности, стандартная модель. Я не могу что-то другое привлекать. Я смотрю, что...
Исходя из этого сказанного слова. Да.
Теперь второе, что для меня важно, это наблюдательная астрофизика, которая мне говорит о том, что материя дает очень маленький вклад в эволюцию Вселенной. Если материя дает маленький вклад в эволюцию Вселенной, я предполагаю, что эта эволюция есть инерциальное движение в полевом пространстве. Вот у вас есть обычное пространство. Вот маленький мальчик бьет по камню, и камень летит по льду почти без скольжения. Он летит бесконечно долго. Но это первый закон Ньютона. Вот тот же самый первый закон Ньютона мы имеем, так сказать. Вот какой-то маленький мальчик в полевом пространстве пнул нашу Вселенную, она летит по инерции.
Можете перебить? Все-таки у тебя будут начальные данные.
Да, ну потому что
подожди,
в скорости...
А раз начальные данные, то тем самым ты говоришь о каком-то начале.
Совершенно верно. Ну, а я не могу без... Дайте мне начальные данные, я объясню весь мир, как сказал Лаплас.
Погодите, вы говорите о стационарной Вселенной.
Да, но с начальными данными.
Да, но речь идет о стационарной Вселенной, в которой есть масштаб. И этот масштаб я преобразованием перевел в массу. Представьте, что значит я масштаб перевел в массу? Вот у вас есть стол, и он 2 метра. Давайте-ка уйдем на 2 миллиарда лет назад, если Вселенная расширяется, то она была меньше, стол уменьшился, и метр ваш уменьшился, она снова стала 2 метра. То есть все же уменьшается. Вы не можете отличить стационарную Вселенную от нестационарной Вселенной, потому что вы меряете в отношении к чему-то.
Это я понял.
Вот это понятно, да? Теперь, когда я делаю это преобразование, я делаю Вселенную стационарной, и говорю, что у меня интервал пространства теперь не меняется, то у меня эта шкала пространства уходит в массу. И у меня масса теперь меняется. И у меня в начале массы были почти ноль. Но не ноль все-таки, а были какие-то начальные данные. И я определил эти начальные данные по температуре 2,7 Кельвина и по тому, по закону, как говорится, эволюции. Вот этого инерциального движения.
А почему вы находите противоречие?
Да потому что он произнес слово в начале.
Ну, в начале я могу сказать, что у меня время... кстати говоря...
Начало теперь, подразумевает эволюцию,
да, разумеется. Да, в начале подразумевается эволюция, да. Так вот, оказывается, что в принципе, когда я начну... Я должен объяснить 3 факта. Первый факт – это рождение Вселенной. В полевом пространстве. Второй факт – это рождение времени самого, потому что если я начну квантовать Вселенную, все знают, докладывал там Рубаков и так далее, перед этим, что время исчезает. Это есть уравнение Виллера-Девита, уравнение на волновой функции. Время исчезает, написано, релятивистский пояс, и там видно, волновая функция, у вас нет времени, там только лишь какой-то некий масштаб остается. Теперь, мы с Борисом Михайловичем сейчас публикуем работу в журнале «Теоретическая математическая физика», где показываем, что почему это произошло. Что есть группа преобразований, которая говорит о том, что роль времени играет поле. Теперь, значит, роль параметра эволюции. Теперь для того, чтобы создать время, я должен сделать каноническое преобразование. То есть, грубо говоря, для частицы это преобразование Лоренца. Угу. Вот я должен перейти от движущейся под... Теперь мы это преобразование нашли. Это еще Левич и Витте сделал там, в 1906 году. И нашли, каким образом сделать теперь преобразование теперь вот этой всей системы к системе, где роль параметра эволюции играет время, измеренное часами наблюдателя. И оказывается, вот это самое преобразование теперь нам описывает сразу все. Сразу и эволюцию Вселенной, вот это отношение. И рождение материи, потому что что такое рождение материи? Это число частиц, зависящее от того же времени. Но число частиц принадлежит одной волновой функции, а время принадлежит другой волновой функции. И получается, что у нас рождение материи, эволюция Вселенной, это чисто релятивистские эффекты, которые я могу объяснить только логикой Василия Великого. То есть как отношение двух аристотельских логик.
Угу.
Понимаете? Теперь угу. Я не могу объяснить это, как делает Лаплас. То есть решая уравнение Ньютона и применяя и начальные данные. Мне нужно указать каноническое преобразование, которое эти две волновые функции связывает. Волновая функция полевая, где есть только поле, где есть только шкала пространства, но нет времени. И волновая функция, где возникли начальные данные, само время и начальные данные, космические начальные данные. Тем самым мы как бы решаем проблему космических начальных данных. Дальше мы видим, что можно квантовать Вселенную, так сказать, в полевом пространстве и определять Вселенную, антивселенную, решать проблему сингулярности. Мы видим, что сингулярность есть только в антивселенной, где мы не живем, а живем, так сказать, мы во Вселенной. Это называется каузальное квантование. То есть причинное квантование. И мы видим, что это причинное квантование ведет к определенным следствиям в другой системе квантовой, где есть только время. Оказывается, причинное квантование ведет к положительной стреле времени. И нельзя задавать вопросы, что было до начала времени. И вот тот самый барон Мюнхгаузен, который летит на ядре, для него, если сделать это преобразование, то оказывается, у него нет времени, так сказать, что, так сказать, вот время идет только вперед, и он не может сказать, что было до того, как он родился. И вот получается очень интересный, так сказать, такой результат, что положительная стрела времени, и вот этот сам запрет о том говорить, что было до того, это есть следствие квантовой природы нашей Вселенной. Это есть следствие, грубо говоря, стабильности нашей Вселенной. Ну, я могу привести хорошо пример. Вот представьте себе, что значит, Господь Бог, значит, создает Вселенную, говорит, да будет свет, и говорит, хорошо. Это то же самое, что, вот, допустим, мастер сделал табуретку, вот она крепкая, он ставит ее на стол, говорит, хорошая табуретка. Так вот это хорошо, это значит стабильная табуретка. То есть она крепкая табуретка. Так вот, как только он сказал в этом хорошо, вот в этом хорошо как раз и содержится ответ на вопрос. Почему положительная стрела времени? Да потому что это требование стабильности. Расположительная стрела времени, значит, есть начало ноль, но нет минус единицы. Если мы уйдем на минус единицы, мы обнаружим, что у нас материя стала нестабильной, масса превратилась в мнимость и так далее. Возникает очень плохая квантовая теория поля, которая неустойчива.
Вот, я бы, знаете, на ваш вопрос о учебнике для пятого класса, как вы поставили, вот если бы мне такой задали вопрос, я бы затруднился на него ответить, как это изложить, поскольку, видите, существует еще логика Василия Великого и две логики Аристотеля. В результате пятиклассный учебник никак не влезет.
Хорошо, давайте повысим планку для учебника для 11-го
если
класса. Для 11 класса. Да. Нет, я понял почти,
да.
Как мне кажется, понял, да, то, о чем вы говорите. Единственное, что пример с табуреткой, мне кажется, не совсем здесь.
Ну, потому что это некий образ, а образ, он, так сказать, я не могу вот четко вам объяснить. Это надо знать квантовую теорию поля в объеме Боголюбова-Ширкова, первых хотя бы двух глав, так сказать, так, чтобы понять, что значит причинное квантование частицы, релятивистской частицы. А это или, так сказать, Дирка идея о том, что если есть отрицательная энергия, то рождение частицы с отрицательной энергией, они запрещены должны быть. Это есть уничтожение частицы с положительной энергией. Он превращает вот этот оператор рождения частицы с отрицательной энергией в рождение частицы с положительной энергией. Тем самым он убирает все отрицательные энергии. Ну, это море Дирака, помните, так сказать, вот эта идея. А зачем надо убирать отрицательную энергию? Чтобы система была стабильна. Если, не, если они есть, то она будет падать, так сказать, до бесконечности, если минус бесконечность энергии. Поэтому вот это убирание отрицательных энергий и превращение системы в стабильную путем замены оператора рождения на оператора уничтожения, вот, это и есть каузальное квантование, то есть причинное квантование. И вот это причинное квантование, оно ведет к совершенно потрясающим следствиям уже в другой, геометрической реализации. То есть, грубо говоря, Вселенная имеет как бы одна Вселенная, одна суть имеет две различные реализации, полевую и геометрическую. Ну, вот как здесь, вот, я не знаю, так сказать, у нас, я, к сожалению, это самое, эту самую интересную картинку, когда я ее вам прислал, так сказать, когда вот я ее называю образ Святой Троицы, так сказать, когда вот, значит, полевая реализация, это как бы образ Бога, так сказать, Отца, то есть он рождает Вселенную, так? Потом, значит, чисто геометрическая реализация, это вначале было Слово, это, значит, Бог Сын, то есть это начало самое. А между ними как бы аналог, так сказать, вот образ Святого Духа, потому что вот это преобразование Левичевита, это чисто информационное. Это, как, ну, грубо говоря, это стрелочник взял, так сказать, позвонил машинисту и сказал, время жизни-то не совпадает у нас. Или, так сказать, и у тебя прибор неправильный, или мы получаем Нобелевскую премию, так сказать. Что ни одно из двух, так сказать, так вот.
Мы сейчас, прежде чем получить Нобелевскую премию, прервемся на рекламный блок. После этого у нас появляются звонки, как мне подсказывает, достаточно интересно. Если у вас будет желание и время ответить на них,
то ну, пожалуйста, это черт.
Реклама.
Истинное состояние, так сказать, частиц – это сжатый вакуум. Отсюда и рождение происходит.
Сжатый вакуум. Я впервые слышу такой термин.
А это, знаете, откуда термин идет? Это фазовая диаграмма, так сказать, P квадрат плюс Q квадрат равняется там единице. Это на этой самой, получается такой круг P квадрат, Q квадрат. А сжатый это когда, значит, у вас по импульсу растягивается, а по координате сжимается. Получается эллипс, да. Овал такой. Вот это в оптике называется отсюда сжатый. На самом деле это придумал Боголюбов Николай Николаевич наш. Директор Объединенного институтальных исследований. Когда ему сказали о сжатом вакууме, ну, это же, говорит, собственное представление, так сказать, боголюбовского преобразования.
А насколько стабильно было существование до Вселенной?
Нет, так вот...
Ну, вот, значит, вот полевое вот это вот, нет, состояние вот, поля
да. Так вот,
до флуктуации.
Но дело в том, что на самом деле этого поля-то и не... То есть не было рождения...
Я все-таки к началу веду.
А, ну, в начале, я же сказал, что в начале, так сказать, вот рождается... видно, что, так сказать, у нас рождается это огромное количество WZ-бозонов. Достаточно, чтобы объяснить. Но если идти и посмотреть, каково состояние теории поля до рождения, то мы обнаруживаем, сталкиваемся с мнимой массой. То есть это нестабильность.
То есть это вопрос
да.
вообще задавать?
Да, это вопрос уже. Да.
А стандартная теория кое-что говорит об этом. Она говорит о том...
О состоянии Вселенной до большого взрыва.
Да. Она говорит, что для того, чтобы произошло это инфляционное расширение, необходимо принять существование некого, как говорят, скалярного поля, которое находится в неустойчивом минимуме. Ну вот приводится пример шарика на дне бутылки, когда бутылка, вот так, дно ее так вогнуто, и хотя она покоится, но малейшее шевеление, шарик сваливается. Вот нахождение такого поля в таком неустойчивом минимуме, это как бы для него вакуум, но он неустойчив. А затем спонтанно нарушается, как говорят, эта симметрия, и этот шарик, это поле сваливается с этого неустойчивого минимума.
И начинается.
Да, ну вы знаете,
что... И таким... это есть толчок.
Да, это вот таким путем объясняют массы частиц вот, современной стандартной модели. Это вот, вот ну, в современное время, кажется, вот сейчас квантовая теория поля. Если опять продолжить аналогию и сказать, что ну, раз материя не дает вклада, то надо то же самое, так сказать, продвинуть в начале Вселенной. И вы когда продвинете, вы увидите, что нет никакой инфляции, ничего. Кстати говоря, сама инфляция в конформной космологии, она превращается в совсем в другое уравнение состояния. Там нет инфляции. Потому что меняется уравнение состояния, когда я меняю время. У меня время конформное становится, другое.
А в чем вы так упорно терминологически разделяете материю и поле? Разве поле – это не форма существования?
Дело в том, что когда мы говорим о метрике, вот шкала пространства, да, вот, что эволюция Вселенной – это шкала пространства. И вот она сейчас как-то эволюционирует, мы видим. И мы видим, что в ее эволюции уравнение состояния, уравнение Эйнштейна – это что-то отрицательное плюс что-то положительное равно нулю. И вот для того, чтобы сократить вот этот, убрать этот отрицательный вклад, я должен добавить, и добавляли обычно материю со времен Фридмана. И теперь вместо этой материи добавляют квинтэссенцию. А я добавил, так сказать, вот я это, понял. Да.
Вот я хотел бы на более низкий уровень сойти. Существует очень крупная проблема так называемой барионной асимметрии материи. Нашей. Все, что до сих пор, что мы знали, что так называемое барионное число сохраняется, и стало быть, если рождается барион, то обязательно должен родиться антибарион. Так же, как рождается, когда электрон, рождается позитрон. Однако в нашей Вселенной никаких антибарионных галактик, звезд мы не видим. Вот и возникает вопрос, как решить вот эту проблему барионной асимметрии. По-моему, все попытки до сих пор, хотя из них некоторые были довольно серьезные, в частности, Сахаров на эту тему делал работы, требуют расширения нашего понимания теории элементарных частиц, то есть привлечения так называемых суперсимметричных теорий, где нарушается это барионное число.
Те самые суперструны?
В частности, суперструны, которые пока мы не можем обнаружить в земных условиях, ни на каких еще имеющихся ускорителях. И это большой вопрос, на который, по-моему, всякая претендующая к существованию модель, будем говорить так, необходимо должна что-то сказать.
Так вот у нас и говорит. И очень четко говорит. Более того, он даже опубликован сейчас пока пробный вариант, этот, как говорится, в базе данных. Так? И мы сейчас ядерную физику послали. Вот это, значит, то, что говорит наша модель. Она говорит очень конкретно, что есть стандартная модель, это слово. В нем только есть левые токи. И оказывается, вот в той же самой работе Рубакова, там, и Шапошникова, Матвеева, Тафилидзе и так далее, это в ФН. Это Шапошников предложил, что есть, значит, вот когда рождаются эти самые огромное количество этих WZ-бозонов, и еще они не успели распасться, то возникает так называемое топологическое число, это, ну, электрическое поле, но магнитное, грубо говоря. Если вы возьмете в обычных условиях среднее, от него это ноль. А если возьмете этот сжатый вакуум, то он вам выдаст при условии вот этих левых токов и ЦП-нарушения, он выдаст как раз барионную асимметрию Вселенной. Он, вот эти то есть всякие кварки, там, лептоны и так далее, из сектора, так сказать, вакуума Дирак, они полезут наверх. И они выдадут вам эту барионную асимметрию, и мы ее оценили, так сказать, и оценили из нее, значит, вот этот параметр этого ЦП-нарушения, то есть константу связи. Ну, естественно, в данном условии мы не знаем, на самом деле, точно этот константу этого ЦП-нарушения. В данный момент она, так сказать, очень это самое. Ну,
есть еще одна большая
проблема. Если вы хотите цитату, у нас время осталось ровно на цитату.
Да. Да. Вопрос это нехватки плотности материи в нашей Вселенной. Ну, что можно сказать? Сослаться на так называемую невидимую темную материю или темную энергию. Или надеяться на то, что рано или поздно мы что-то будем обнаруживать, хотя эксперименты однозначно говорят, что она существует. Это видно по вращениям галактик, по значению там, центробежных сил на их краях, по существованию так называемых линз гравитационных, когда фокусируется свет и так далее. Вот как можно объяснить, что наша наблюдаемая материи, явно ее не хватает для всех дальнейших наших рассуждений.
Ну, мы с этого уже и начали, как говорится. Я сказал, что данные после перинатального – это самое лучшее свидетельство того, что ее не хватает. И более того, оказалось, что не материи не хватает, а нечто другого, что назвали квинтэссенцией.
Да. Ну, вот в классической-то схеме это объясняет наличием той самой темной материи, до 80%.
На самом деле сейчас четко разделяют понятие темной материи от темной энергии.
Угу.
Под темной материей понимается только два уравнения состояния – это радиация и пыль. Все, это материя, это барионная материя и так далее. А под темной энергией понимается и все остальное, в том числе и инфляция, и вот то, что я ввел, так сказать, понятие, это жесткое уравнение состояния, это, так сказать, движение по инерции.
Угу. Есть у нас это, еще, да?
Все.
Нет, к сожалению, мы не успеваем с цитатой, какой бы хорошей она ни была, но я думаю, что в следующий раз после того, как у нас осядет немножечко, да?
Да, если что-то удалось...
Да, но мне удалось понять, что вы, опять, может быть, глупость скажу сейчас, да, но у вас эволюционирует не Вселенная,
да, масса.
То есть, масса. Опять-таки, даже не столько...